Господь милосердный. Знаете, в Писании сказано, что когда Иисус родился, ангелы появились пастухам, и они испугались, естественно, потому что это всегда необычно, сверхъестественно. И ангелы сказали: «Не бойтесь, мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям». Мы приближаемся к празднику Рождества, в следующее воскресенье будем праздновать, да? И хочется немножко затронуть эту тему, потому что ангелы сказали абсолютную истину, что мы возвещаем вам не просто радость, а великую радость. Слово Божие никогда не преувеличивает, не преуменьшает. Мы способны, знаете, что-то назвать как-то так, лишь бы чье-то внимание привлечь, да? Но если говорит об этом Слово Божие, то оно говорит очень точно. Это не просто радость, это великая радость, которая должна быть всем людям без разбору. То есть всякий, кто заинтересован в этом, он может идти туда свободно, смело, уверенно, понимая, что эта радость принадлежит и ему тоже. И немножко хочется об этом сказать, потому что если мы посмотрим на нашу жизнь, знаете, есть христиане, которые пытаются изобразить радость, такую веселую, как бы, ну, христианскую жизнь. Они такую музыку делают специальную, у них песни такие торжественные. Ну, естественно, все проповеди на позитиве, все так это настроено на то, чтобы человек получил удовольствие. И, ну, часто говорят, что мы должны радоваться, мы христиане, Бог для нас все сделал, мы блажены, ну и все прочее. Ну, и мы понимаем, что, в общем-то, это неплохо. Эмоции такие позитивные, да. Но в то же время мы видим, что эта радость, пока человек на собрании, или пока его что-то не затронуло плохое, он в хорошем настроении. Как только что-то не так, у него эта радость быстро улетучивается, и смотришь, он начинает сетовать, злиться, обижаться и прочее, прочее, всякие вещи. Сегодня Игорь напомнил в молитве это место, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Зато, Боже, Бог твой помазал тебя елеем радости больше всех соучастников твоих. Это результат, насколько человек возлюбил правду и насколько он возненавидел беззаконие. И все по-честному, больше не получишь и меньше не получишь. Если ты действительно углубился в это, если ты действительно узнал из уст Божьих, что есть правда и что есть беззаконие, если ты прошел эти этапы веры. Очень часто, чтобы узнать беззаконие, нужно пострадать от этого беззакония. И это очень часто. Священное Писание говорит, я напоминаю часто это место, «Я увлеку ее в пустыню, и там буду говорить ее сердцу». Это действительная истина. Вот пока у нас все спокойно, все хорошо, мы вроде, ну, никаких проблем. До нас трудно доходит то, что на самом деле происходит вокруг нас и внутри нас. Но когда начинает сгущаться обстоятельства, он говорит: я увлеку тебя в пустыню, там, где нет воды, там, где большой зной, большие трудности, солнцепек какой-то, И я там, в этой пустыне, начну говорить твоему сердцу, начну показывать тебе. И тогда человек немножко мягче становится, он опускается в своих глазах, он начинает признавать, что не все так хорошо, не все так правильно в моей жизни. И блажен человек, кто это понимает, потому что многие от того, что трудности пришли в их жизнь, они наоборот отступают еще дальше, назад. Но мы должны понимать, у Бога нету другого метода достучаться до нашего сердца. Он нас всех очень сильно любит и абсолютно всем людям предлагает радость избыточную. Абсолютно всем. Но просто до одних он может достучаться, до других он не может достучаться. Хотелось бы, чтобы мы, образно говоря, давали поддых дьяволу, когда он создает в нашей жизни неприятные моменты, чтобы они служили нам на пользу, на плюс. Даже удивительно, я скажу очень странную вещь, но даже наши ошибки, наши спотыкания, наши падения мы должны использовать на то, чтобы в конце концов от этого вышло благо. Что-то нужно увидеть, когда-то нужно опуститься в своих глазах, когда-то нужно понять, что не все так, как я считаю правильно, потому что иногда человек сильно уверен. Но как его остановить, как его разбить? Писание говорит, что путь человека прямо в его глазах. Вот он смотрит, ему кажется, прямо, правильно, так должно, так все правильные люди делают. Но на самом деле практически всегда Бог смотрит наоборот. Вот странная ситуация, что высоко у людей, то мерзость у Бога. И что мерзость у Бога, то наоборот высоко у людей. Люди поднимают вещи, которые им кажутся важными, а Бог знает, что от этих вещей они только дальше и дальше уходят от истины. Поэтому давайте поговорим немножко о радости, потом я переключусь на другую тему. Смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит в послании к филиппийцам, 1 глава, 25 стих. Тут он выше говорит, что я уже хотел бы уйти с этой земли, но остаться во плоти нужнее для вас. Нужно еще, я не все еще работу свою закончил. И дальше он говорит, хоть влечет меня и то, и другое, я желаю разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И 25 стих. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Я должен остаться, пока успех не придет, пока совершение не придет у вас, и вы не придете к радости в вере. Это результат тот, который должен прийти, в конце концов, в нашу веру. Вера наша должна насытиться той настоящей радости, о которой когда-то сказал Христос, вы знаете это место, что «я уйду от вас», сказал Христос, имея в виду, когда я буду распят, «я от вас уйду, и мир возрадуется и возликует». То есть, победа, все, задавили, убили, уничтожили все это божественное, нету его больше. Но я, говорит, снова увижу вас. Я уже приду не физическим образом к вам, я внутрь вас явлюсь. И то, что вы знали раньше Христа по плоти, теперь вы уже не будете Его знать по плоти. Есть несравненно большее. Я откроюсь у вас внутри. И тогда Он говорит, вашей радости никто не отнимет у вас. Вы слышите, есть радость человеческая. Когда читаешь, допустим, того же апостола Павла, он говорит, я возрадовался. Окей, если ты возрадовался, значит, ну, не всегда ты радуешься, не всегда у тебя радость. Я там услышал, что там ты стоишь в вере, вот я возрадовался. Значит, другое время ты грустишь, расстраиваешься, переживаешь. Нет, есть просто два разных понятия радости. Есть радость от веры и радость в вере, которая никогда не проходит. Она как дар приходит к человеку, как сказано за Иисуса Христа, что ты вот возлюбил правду и ты возненавидел беззаконие. И за это, что так случилось, что ты так усерден был в этих делах, ты будешь помазан больше всех елеем радости. То есть это результат твоей веры, это исполнение твоей веры, которую ты имеешь. Поэтому мы должны тоже поверить, что существует великая радость. И наша обязанность просто найти пути к этой великой радости. Она не приходит, ну, несчастные люди, которые пытаются себя настроить на позитив и вот веселиться, радоваться, какие-то увеселительные возможности использовать, чтобы поднять настроение и все такое. Это все человеческое. Это все работает среди людей, и нельзя сказать, что оно, ну, негативное что-то. Но есть что-то несравненно большее. Я знаю историю, как описывали эти ситуации очевидцы, когда христиан, допустим, бросали львам. И бросали львам не просто, а бросали львам сразу ихних детей, а потом уже бросали их. Но история свидетельствует, и Бог свидетельствует об этом, что они встречали это страдание невыразимое с песнями. Они пели, и это было абсолютным шоком для, ну, для театра, для зрелища этого, что как, почему самое дорогое, что можно забрать таких... ну, видеть такие мучения своих детей, это просто, ну, должно было бы, по идее, сердце разорваться от этих вещей, если судить по-человечески. Но что-то было гораздо большее, что перекрывало, что не давало прийти мысли, что все потеряно, что ты... все проиграл, враг сильнее тебя, он уничтожил тебя, он растоптал твою жизнь. Что-то было такое, что позволяло людям, они брали свои имения, все свои деньги и приносили и раздавали бедным. Абсолютно все, что у них было, и шли без ничего и проповедовали Иисуса Христа. Конечно же, они обладали чем-то сверхъестественным, мы это знаем. Именно это принес Христос. Понимаете, вот зачем Христос пришел на землю? Писание говорит, что Он пришел, чтобы владычествовать над живыми и над мертвыми. Владычествовать. Я когда читаю Ветхий Завет, мне очень нравится слово «владыка». Я стал его, ну, часто повторять в своей молитве, потому что оно действительно имеет глубочайший смысл, ну, когда ты не просто признаешь его владыкой, когда ты говоришь «владыка», ты призываешь его владычество в свою жизнь, во все сферы своей жизни. Посмотришь Авраама, допустим, да и других всех ветхозаветных людей, они постоянно «владыка Господи, владыка Господи, жив Господь, перед которым я стою», да? Ну, оно вышло из нашей традиции. Редко, когда услышишь даже в молитве, что «владыка Господь». И вообще, надо сказать, есть масса христиан, которые не верят в владычество Господа. Они говорят: «Бог мой, в моем духе, в плоти, не-не-не, в плоти он не может, в плоти грех. Там ему нету места». Бог говорит: «Мой храм – тело человека». А человек говорит: «Не-не-не-не-не, как это? Я грешный человек, туда Бог не может зайти. Он ничего там не может сделать, потому что я все время кашусь налево и ищу то, что есть в этом мире». И вы знаете, таких людей очень много. Вот я даже прочитаю одно место Писания, очень важное, на мой взгляд. Смотрите, это Иуды, 1 глава, 4 стих. Даже с 3 прочитаю. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Люди скажут: когда мы отрекались от единого Господа и Спасителя, от нашего Бога и от Иисуса Христа, Сына Его, мы верим, но у нас немножко другая вера. Мы отошли от единства веры, но мы по-прежнему верим, что Бог наш есть Бог на небе. Мы же не просто неверующие люди. А вот владычество Бога отвергают, что Он не может везде владычествовать, что Он не может быть везде господином, что Он не может заполнить все сферы, абсолютно все сферы жизнедеятельности человека. Когда Писание говорит: все и во всем Христос, все и во всем, что ваш дух, что ваша душа, что ваше тело во всей целостности, без остатка, были посвящены Господу. Об этом говорит Писание однозначно. И поэтому мы должны, я вообще даже предлагаю взять за практику исповедание владыки. Ты владыка всего, ты владыка миров, ты создатель и творец всего видимого и невидимого, ты владыка и моей души, тебе принадлежит всякое право, всякая власть, за тобою всякое слово последнее, твое, владыка Господь. И я не стесняюсь этого исповедания, и я просто чувствую внутри себя, какое вдохновение и благословение дает это слово, владыка. Не зря древние пользовались этим обетованием, этой возможностью называть его истинным именем, каким он заслуживает быть. Тебе должно принадлежать все. Все, что бы я ни делал, словом или делом, все делал во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Так говорит Писание. Я очень рад, что Бог просвещает мои мысли в этом направлении. Я еще не вполне достиг этого, но очень хотел бы, чтобы владычество Господа было неизменным на все сферы моей жизни. И тогда, когда враг атакует, и тогда, когда силы нет. Вчера разговаривал с одним братом, он говорит, я сказал Господу, когда сильно плохо ему было со здоровьем, он говорит, я сказал Господу, что все равно ты остаешься для меня Богом. Неважно, что в моей жизни, я ничего не понимаю, я ничего не вижу, я не знаю, что ты делаешь, почему ты это делаешь, сильно плохо мне, но ты не изменяешься, ты не можешь во мне измениться, ты остаешься моим Богом. И он говорит, просто в один определенный момент. Ну, я знал его долгие годы, мы перезваниваемся, и человек действительно, вот то, что с Виктором происходит, когда атрофируются все мышцы, точно то у него. И он уже дошел до того, что, ну, там 5 минут поговорит, и все, и не может, силы нету, ни голоса нету, ни двигать ни руками, ногами не может, ни ходить, ничего. И говорит, Бог сказал, все, время твоей болезни закончилось. Я сделал все, что мне нужно. И время закончилось. Говорит, утром просто встал, и ничего нету. Абсолютно ничего нету, абсолютно здоровый человек. Просто встал утром. Я знаю массу таких вещей, когда Бог ищет себе людей, подобных Иову. И я в своей душе чувствую, какая это великая драгоценность. Невозможная драгоценность, когда человек, невзирая ни на что, говорит, а я знаю, что Искупитель мой жив. Ах, знаешь, но на тебе тогда вдвойне всего того, что у тебя было отнято. Раз ты знаешь, раз это доказано не на словах, а на конкретном деле, что я владыка всего, и что я всем управляю, и все зависит от меня, прими мои благословения, потому что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, и я дал тебе венец радости больше всех твоих соучастников. Меня очень вдохновляет история Иова, и знаю, что, Господи, где бы я был, если бы вот так со мной? Что бы из меня было? Так это же еще в Ветхом Завете, там не было таких великих и драгоценных обетований, которые мы имеем в Новом Завете. Понимаете, что бы из меня было, Господи, помилуй. Чуть-чуть не так, чуть-чуть не то, к чему привык и что мне нравится, и сразу ропот, и сразу недовольство, и сразу опускается голова, и Бога уже не за что почитать за Бога и славить Его как Бога. Вот. Но Господь нас, наш Господь жив, и Он действительно Бог, который достоин всякого поклонения. Знаете, я из своей жизни скажу, как написано в Писании, вот какие-то вещи не кажутся радостными. Ты смотришь на них и думаешь, ну почему так? Ну вот почему так? Зачем ты меня там допустил бы такую аварию, что я хожу как пьяный по жизни, всю жизнь вот такой вот весь, качаясь туда-сюда. Для чего? Я бы мог, может быть, больше успеть, я бы мог больше там, ну, выглядеть как-то так, чтобы люди ко мне уважительно относились. А ты сделал такое, что я вот такой вот, как ни рыба, ни мясо очень часто и все такое. Можно жаловаться. Но когда ты смотришь на будущность, Бог говорит, что только после оно приносит мирный плод праведности. Только потом ты понимаешь, что по-другому просто нельзя было тебя исправить. Нельзя было до тебя достучаться. Я никогда не забуду эти слова, которые мне внушил Господь однажды. Он сказал: «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним». Я помню, что я говорил. Я говорил: «Господь, кто я такой, чтобы ты стоял перед моей дверью? Я-то знаю, как часто ты стучишь ко мне и как часто я отворачиваюсь спиной и не хочу тебя слушать и не хочу тебя видеть». Особенно, когда какое-то зло приступает, и Бог тихонько говорит: да прости ты, да успокойся ты, да закрой ты свой рот, чтобы судить другого человека, чтобы оскорблять другого человека, перестань, зачем ты это делаешь? А ты говоришь: нет, я докажу мою правду, я отстаю мои права, я добьюсь моего положение в обществе, так буду расталкивать локтями всех вокруг себя, чтобы никто не мог наступить на мою территорию, на мою индивидуальность, знаете, как сегодня говорят многие. И я вот так проанализировал это и думаю: сколько же таких моментов, чуть ли не каждый день ты стучал и стучал. Сколько ж у тебя терпения, сколько ж у тебя милосердия. Я не побоюсь этого слова сказать, я достоин того, чтобы вообще меня среди живых не было. Я не заслуживаю ничего доброго. Но каждое утро обновляется твоя милость, обновляется твое благословение надо мной. И, конечно же, постепенно ты приходишь к тому, что не то, что, ну, как бы отблагодарить Бога, а отдать Ему жизнь, отдать Ему право, дать Ему возможность не только меня насытить и наполнить Его правдой, но и чтобы я мог распространять эту правду в этом мире. Это очень важный момент. Знаете, мы вот в пятницу, я говорил, что эту неделю я много думал о том, что Бог говорит народу израильскому: когда фараон вас отпустил, я не повел вас прямой дорогой в землю обетованную. Вам нужно было идти через земли филистимлян. И если бы вы пошли через их землю, вы бы встретились с войной. И Бог знал, что они испугаются войны и скажут: «Бабай, Моисей, мы назад в Египет. Кому оно нужно? Это война. Мы не хотим воевать, поэтому я повел вас в обход через пустыню, 40 лет вы там ходили по этой пустыне. Я хотел, чтобы вы приучились к тому, что значит воевать, чтобы вы, ну, как бы во всех этих страданиях, во всех этих стесненных обстоятельствах могли все-таки выйти к одному единственному правильному решению, что вам нужно делать, чтобы наследовать землю обетованную». Это история жизни, и мы знаем, что это история как преобразы для нас, мы тоже идем в землю обетованную. Мы идем из-под власти врага, который держит нас в плену. В плену страстей, в плену похотей, в плену интересов, которые присущи этому миру и дьяволу. И нам нужно выходить из этого плена. И, конечно же, человек, когда сталкивается с трудностями, он начинает пасовать, он начинает думать, зачем это мне нужно? В Египте действительно было лучше, спокойнее. И я был лучше там в Египте. У меня не было таких проблем. Зачем мне такая вера, которая делает меня хуже? Она приносит мне вред. Я гораздо был лучше, когда я просто ходил и там пел в хоре, и радовался жизни, что я спасен, Бог меня любит, и все хорошо. И это действительно так, когда человек берет свой крест, а вот это то, что они проходили в пустыне, это как раз и есть тот крест. Писание говорит, пока все не умерло, связанное с Египтом, с памятью египетской, пока все не умерло, они не вошли в землю обетованную. Поэтому мы берем этот крест, понимая, что это не просто разговоры, что я что-то взял, а на самом деле ничего не взял. Я взял стесненность обстоятельств, я взял трудности, которые я могу бросить в любой момент. Крест – это те вещи, которые, ну, подвластны тебе. Ты выбираешь его и берешь, и терпеливо несешь, или ты говоришь, нет, я больше не могу, мне достаточно, я не хочу никаких осложнений жизни, я и так вот верю, что я спасен, и Бог со мной, и все у меня есть. Пусть не полная радость, ну какая-то радость есть, и достаточно мне, больше мне ничего не надо. Я не хотел, чтобы вы вернулись в Египет, поэтому я повел вас путем очень сложным, и в конце концов вы закалились, и в конце концов вы даже в какой-то мере, надо сказать, ожесточились против зла. Ожесточились и усилились. И блажен тот человек, кто терпеливо несет этот крест, потому что он неизменно возлюбит правду и неизменно возненавидит беззаконие. Истинно так, он возненавидит беззаконие, потому что есть один истинный воспитатель и истинный руководитель, который знает, на какие точки нажать, образно говоря, на какие эмоции твои подействовать, как и когда, в какое время что-то сделать в твоей жизни, чтобы в конечном итоге повернуть твои мозги. Вы знаете, мы действительно призваны быть воинами, которые, знаете, как апостол Павел, у него любовь такая была, он говорит, ради братьев родных мне по плоти я готов остаться без Христа. Что значит остаться без Христа? Это остаться вообще без ничего. Знаете, как в военное время, в отечественную, допустим, войну, когда люди своим телом закрывали там какой-то дзот, дабы враг не мог там других убивать, лучше я пожертвую собой. Да? Точно так и в духовном мире. Твои воинские доспехи, твои шрамы на твоем теле, твое участие в этих баталиях, которых ты все равно излуплен, да не знаю до какого, но чуть-чуть очухался, встаешь и опять пошел дальше. И забываешь просто заднее, опять простираешься вперед. Бог очень часто попускает в твоей жизни греховные даже отступления, чтобы ты разбился, разочаровался. Многие другие обстоятельства накладывает, чтобы влиять на твои эмоции, чтобы в конце концов закалить тебя так, что ты скажешь: какая мне разница, я воин, я предназначен для того, чтобы наступать на власть тьмы, разрушать все хитрости дьявола и утверждать Царствие Божие. И неважно, мужчина ты, женщина, молодой ты, пожилой, ты призван к тому, чтобы ты научился воевать. Я говорил в пятницу, что Бог издревле говорил народу израильскому так. Он говорил, что если вы идете на войну, то человек, который построил дом и еще не жил в нем, пусть остается, поживет в своем доме, а потом уже идет на войну. Человек, который женился и еще не взял свою жену, ну, там, заручился только с ней, да, пусть поживет со своей женой, насладится там этой семейной жизнью, потом идет на войну. Если, говорит, есть среди вас боязливые, то же самое, пусть остаются, сидят дома, не нужны они там, они будут только других соблазнять. И это не просто история, которую Бог говорил народу израильскому, это величайший преобраз для нас. Если тебя что-то держит, если ты что-то на что-то меняешь, если для тебя гораздо дороже твоя сытая, спокойная жизнь, когда все, ничего тебя не достает, деточки твои с тобой, все приятно, все шикарно, если тебе это дороже всего, значит, ты точно, Бог тебе скажет: посиди, насладись тем, что тебе дорого, может, ты, наконец, концов поймешь, что это не главное в жизни, что это не истинный смысл бытия. Истинный смысл бытия – это иметь способность встать против всякой вражьей силы и просто уподобиться физической, воинской такой доблести, когда ты начинаешь говорить: ничто мне не мило, пока враг окружает меня, пока он порабощает, там, скажем, моих детей, людей вокруг меня, ввергает их, скажем, в пьянку, в наркотики, в разврат, в ценности, которые принесут пагубу на землю. Насколько, я думаю, вы знаете, в Америке узаконили, браки гомосексуальные, лесбиянские, там всякие, теперь уже во всех штатах обязаны регистрировать эти браки, законы выпускают. И мы знаем, что когда-то была Содом и Гоморра, когда-то была развращенность, до ужаса развращенность. Развращенность настолько, что пришли два путника к Лоту, а они собрались, весь город собрался. Мужики, наверное, женщины тогда не праздновали их. Все мужики собрались: ну-ка выведи этих людей, мы их познаем, то есть изнасилуем их. Новые люди пришли, ну-ка давай их сюда. И Бог говорит, что обижаются на Бога, что Он такой злой Бог, что Он такие позволил вещи, что вулкан там какой-то взорвался и завалило эти города, всю эту провинцию. А что делать? Что делать, если дошло до совершенного скотства, абсолютного скотства? Когда приносят детей в жертву, когда с животными совокупляются, когда что только можно, самое грязное, самое низкое найти. Человечество до этого опускается. Ну и вызывают гнев Бога. Вот. А наша ситуация какая? Когда мы видим это все, если бы нам было жалко людей, если бы на самом деле мы любили людей, да, то мы бы день и ночь говорили: «Господь, подыми меня». Потому что напрямую Господь не может достучаться до людей. Он есть дух, а они есть плоть. Если Он начнет им говорить, они Его не услышат. У них нет аппарата, у них нет этих ушей, которые могут слышать эти диапазоны, где Бог говорит. Поэтому Ему нужны люди, которые могли бы взять Его Слово и донести до людей силою Божией. Вот. И так устроил, Бог устроил этот мир. Если ты любишь людей, и ты говоришь: я не хочу, чтобы кому-то было плохо, я не хочу, чтобы обрушилось все, и люди только через великие страдания начнут понимать, что они неправильно жили, неправильно делали. Я хочу сегодня, что я смогу сделать, сделать. Поэтому воин в духовном смысле слова, в первую очередь, это сила слова, оружие в правой и левой руке. Сила слова – это главное наше оружие, власть в слове. Когда-то бесы сказали тем, которые изгоняли из них, они говорят: мы Павла знаем, Иисус нам известен, а вы кто? Кто вы такие? И набросились на них, и они изорвали им всю одежду, они голые повыскакивали оттуда. Они хотели бесов выгнать из людей. Вот. Так я хочу сказать, что если твой голос – пустое место, если твои слова ничего не значат в этом мире, никакой ты не воин, никакой ты не работник Божий, и никак ты не любишь людей. Ты просто за свою шкуру, лишь бы вот я, мои деточки и все вокруг меня, а все остальное хоть трава не расти. Поэтому, конечно же, Бог нам говорит сегодня, что нам для того, чтобы стать настоящим воином, Писание говорит: никакой воин не обременяет себя делами житейскими. Посмотрите на тех, кто в армии. Я был в армии, так все тебе принесут. И зубную щетку, и мыло тебе выдадут, и переоденут тебя, и искупают тебя, и накормят тебя. Все для тебя сделают. Твоя задача усиляться и, если в случае войны, значит, быть хорошим воином. Остальное – позаботиться о тебе государство. Разве это не преобраз для нас? Разве это не наше призвание наступать на всякую вражью силу и все остальное – отодвинуть от себя? Никто из вас, как сказал еще в Ветхом Завете Бог, вернее, пророк Божий сказал, что я был молод и состарился, и я не видел праведника, просящего хлеба, просящего милостыню. Как-то так там написано. Вот. То есть Бог говорит: я позабочусь о тебе, все тебе, что тебе нужно будет, я дам. Если нужно провести тебя через бедность, через голод, через проблемы, это лучшее для тебя, что на самом деле тебе нужно. Потому что я не только о сегодняшнем дне забочусь. Я забочусь еще и о том, чтобы ты в будущем был тем, кто сможет что-то делать для меня. Мне сложно немножко говорить, у меня что-то всего одно ухо слышит, и то что-то заклинило. И эхо отдается. Воды, да. Сам говорю, и звенит в голове от моих слов. О, да, но все равно звенит. Это точно как, когда микрофон звенит, так и тут. Но ничего, апостолы говорили, когда я немощен, тогда я и силен. Вот, знаете, Писание говорит, если ты научишься из ничтожного извлекать драгоценное, то ты будешь как мои уста. Иногда человек говорит какой-то немощи, может, нескладные у него эти выражения, да, не может хорошо изъясниться, но он говорит от Духа Божьего. И вот такое ничтожное, незаметное слово, люди смотрят и пальцы показывают, что он там этот суеслов говорит, что он там хочет сказать. А на самом деле Бог это очень часто использует для того, чтобы определить, кому нужна правда, кто ищет ее, тот ее находит. А кто ищет только что-то высокое, что ну, ярко блестит среди людей, то он только то и находит. Поэтому давайте из ничтожного извлекать драгоценное. И я уже говорил как-то, ну, это просто, как Юра Чабан когда-то часто говорил, это бомба просто. Бомба сегодня была. Так это действительно бомба, что и ты будешь как мои уста. Это же ведь не просто сказки. Это, считай, вот ты говоришь, это Бог говорит. Будешь как мои уста, если из ничтожного будешь извлекать драгоценное. Вот. Поэтому я надеюсь, что Господь вдохновит нас на настоящую войну. И вот мы должны взять из народа израильского вот этот вот опыт. Почему ты долго нас ведешь по этой пустыне? Да я хочу, чтобы вы стали воинами. Я хочу, чтобы вы не боялись войны. Вы ж посмотрите, что происходит, какая ужасная картина. Сделали дьявола соперником Бога и полностью отстранились от войны, что это не мы воюем, это Бог воюет. Адвентисты седьмого дня говорят, великая война между добром и злом, между Богом и сатаной. Нашли соперника Богу. Писание говорит однозначно, это наш враг. И наша задача усиляться так, чтобы стать на уровне. И не только на уровне, а выше уровня врага. Как только мы станем выше уровня нашего врага, Писание говорит, он побежит от нас. Он начнет отступать от нас. Зачем нам жизнь на постоянного нахождения в плену? Да, я знаю, люди рассказывали, что как выжить лучше всего в плену. значит, ну, там уйти во внутренний мир, уйти в себя, время от времени сидеть, вспоминать там какие-то прелести, которые были раньше, успокаивать свою нервную систему, ну, может быть, продержишься там в концлагере, хоть и всю жизнь там просидишь. Но это глупо, если мы понимаем, что нас не только атакует враг, а держит в своей территории, держит в своих принципах, заставляет нас делать то, чего мы не хотим, вынуждает нас, значит, признавать полное поражение и отступление практически во всех сферах жизни. Мы отступаем, знаете, христиане, скажу прямо, они где-то на 10 лет примерно отступают от развития этого мира. То, что в мире сегодня, ну, модно и высоко, то христиане осуждают. Но через 10 лет они сами, ну, как бы порядки и правила, которые мир устанавливает, они постепенно переходят в них. Если вот сегодня еду, значит, и впереди машина, и удивительный текст, значит, Луки 13:3. И если как-то там, если не покаетесь, все так же погибнете. Думаю, ничего себе, что написал человек. Ну, думаю, точно не американец. Уже давно забыли об этом, о покаянии, об этих всех вещах. Какие покаяния? Бог нас любит, все прекрасно, все шикарно. Мы живем, смотрю, точно мексиканец какой-то, видать, только, наверное, приехал еще, вид у него такой. И он едет, главное, едет по спид-лимиту. Ну, а я-то, у меня раньше была наклейка «Иисус Господь» сзади на траке, так я старался не нарушать, потому что, ну, будут меня осуждать. А сейчас у меня нету, так я уже как все. А он едет по спид-лимиту, и все, кто его обгоняет и оглядывается на него, он им хлопает. Я думаю, ну, скажи, неуседливый какой, не может он без своего, без своей религии. И такой улыбается там на все свои зубы. И, ну, текст странный написал, да, кто не покается, так же все погибнут. Вот. Найдите сегодня церковь, где тебе скажут о покаянии, о том, что нужно оставить свои грехи, нужно оставить свою жизнь. А буквально мою молодость тут, в Америке, об этом только и говорили. А сейчас уже все как разводы узаконенные, гомосексуализм уже плотно входит в церковь без проблем, потому что человек богатый, денег много у него, он, значит, удовольствия ему не хватает, уже все надоело, надо что-то новое пробовать. И он становится, был все, двое детей, все нормально жил, вдруг узнал, что он гомосексуалист. И что делать? 100 тысяч в год доходу только приносит в церковь. Что делать с ним? Отлучить его от церкви? Или сказать: да, брат, ты пока никому не говори, ты же видишь, что сейчас люди, ну, не принимают это. Давай не будем раздражать людей, давай будем тихо, спокойно себе верить в Бога, ты спасен, все нормально. Но только не афишируй ты свою голубизну вслух всего собрания. И все, и это церковь бессильна и беспомощна против этих атак, и потому что деньги-то любят. Такие доходы в церковь от богатых людей, кто откажется? Никто не откажется. И постепенно туда подтянутся и все остальные. Вот посмотрите, не так много времени нужно, если Бог не остановит, то все гуськом все будем идти за этим миром и принимать ценности, и будем говорить, а как, а по-другому, ты что? Человек, он хозяин своего мнения, нельзя наступать на его интересы, он сам выбирает, ты выбирай себе, он выбирает себе, мы все толерантные, друг друга уважаем, все хорошо, все нормально. На самом деле величайшее зло происходит на земле. Вообще я должен вам сказать, если вы возьмете Европу, да, вот в Брюсселе они, значит, построили эту Вавилонскую башню, где этот, ну, центр-то весь Европейского Союза, да? Люди думают, да, это просто такая архитектура. Нет, они однозначно говорят, что это преобраз недостроенной Вавилонской башни. Если вы помните историю Вавилонской башни, был такой правитель у них, Немрод его звали. Это древность, кто знает какая. И они решили построить башню до небес, сделать себе имя и потом расселиться по всему лицу земли, рассеяться. Другими словами, мы сделаем центр, ну, законный, центр правил, какими должны пользоваться люди, и такой центр, который будет координировать, концентрировать в себе власть какую-то центральную, и тогда мы можем расходиться по земле. Написано, что Бог пришел и смешал им языки. И они, значит, перестали понимать друг друга. Сегодняшний новый Вавилон, мы на разных языках, но мы создадим универсальную форму отношений между нами, которая будет всех устраивать, а всех несогласных мы будем любыми путями загонять в эти рамки и заставлять наши ценности сначала уважать, а потом поддерживать и подкреплять. Мы сделаем такой центр, культурный центр, который будет развивать и воспитывать все человечество. И либеральная система ценностей, она призвана к этому, что мы заменим божественные законы, и мы научимся, даже не важно, что у нас разные нации, разные языки, но мы научимся жить в полной гармонии, в полном мире, в полном взаимопонимании за счет того, что ты меня не трогай, и я тебя не трогаю. Мы друг другу зубы будем показывать, улыбаться, но что на самом деле у нас творится внутри, мы не будем высказывать. Это неразумно, это неправильно. Всякий, кто говорит прямо какие-то вещи, он или глупый, или же у него тяжелый характер, он нарывается на конфликт. Надо обходить все острые углы, надо позволить человеку быть тем, кто он есть, и чтобы он сам блюл свои ценности, и за счет этого мы объединимся, и мы будем в такой гармонии жить. И действительно, у них есть прогресс. И действительно, вот вроде со стороны посмотришь, вроде, да, действительно, продвинутое общество, результаты экономические и политические налицо и все такое, но не всегда так будет. Есть подводные процессы, которые, может быть, на сегодняшний день незаметны, но когда они наберут свой масштаб, ничего общество сделать не сможет. Оно начнет растаскиваться на лоскутки, и вражда, которая была бы без этого, она была бы гораздо меньше, чем та вражда, которая случится тогда, когда это все начнет расползаться и растягиваться опять по народам, по языкам, по племенам. Но на сегодняшний день этот новый Вавилон строится, и всячески стараются вовлечь туда весь мир и заставить всех как бы этими правилами жить. И вы знаете, многие верующие люди, они настолько, знаете, Советский Союз – это дух коммунизма. Вот Европа – это настоящие человеческие ценности, настоящее там все. Америка немножко в стороне, потому что здесь много христиан. А Европа всякими силами христианство выталкивает из своей среды. И я должен сказать, коммунистическая зараза, конечно, очень сильно противная зараза. Кто, как не я, знаю это, как они нас притесняли, как они нас обижали и все такое. Но я всегда видел ее как вот змей прямо бегущий, знаете, он идет в лоб, давит, валит все на своем пути, такой какой-то неотесанный, непродуманные все эти решения. Здесь же змей извивающийся, выкручивающий так, что не заметишь и не поймешь, что происходит. Поэтому как никогда нам сегодня нужна правда. Как никогда нам сегодня нужен Бог, потому что все идет к своей завершающей стадии, к своему концу. И мы, наши глаза увидят события, которые абсолютно изменят этот мир, абсолютно изменят, все поменяется. И причем настолько неожиданно, что никто даже не успеет сообразить, как это все случилось. Поэтому будь готов к настоящей войне, к настоящему давлению, которое враг оказывает, чтобы отражать все его стрелы и наступать силою Божией. Может, я сегодня наговорил винегрету, ну, всего разного. Мне очень сложно, ну, сосредоточиться в мысли. Но я думаю, что вы понимаете, о чем речь, и надеюсь, что Бог поможет всем нам. Мы пройдем, несмотря ни на что, все эти трудности. Как бы ни было плохо и тяжело, Бог остается Богом. Его воля над всем и все. Он есть Владыка. Давайте поисповедуем его сейчас в молитве, владыкой нашим, Господом нашим, царем нашей жизни, основанием нашего бытия, и пусть имя его славится. Аминь. Господь всемогущий, Владыка святой, благословен Ты, благословенно Твое имя. Царь царей и Бог богов, Господь господствующих. Открываю свои уста, имею дерзновение говорить при лицем Твоим, уповая на Твое великое милосердие. Царь царей, прошу Тебя сегодня милости и благоволения. Мы очень много времени тратим впустую, не запасаемся, не приобретаем всех необходимых навыков. Ты учишь руку нашей брани, но рука наша часто опускается, не имея сил, Господь. Но мы просим Тебя, утверди нас, как Твое небесное воинство, устрой, соверши все вокруг нас, ибо время наступать, время атаковать то, что сегодня атаковало силы зла, Господь милосердный, силой Твоей и властью Твоей. Утверди в нас этот воинский оброк, и дай нам услышать этот клич Духа Твоего Святого о полной мобилизации во имя славы Твоей на этой земле, Господь. Ибо время Твое, время действия Духа Твоего Святого, Царь Царей, и мы просим Тебя, не дай нам забвения, не дай нам пустой, бессмысленной жизни, дай нам посвятить себя добру, дай нам посвятить себя противостоянию всякому злу, дай нам возлюбить всякое добро и возненавидеть всякое зло, ибо Ты помажешь таких людей паче других елеем радости, как Ты помазал Своего Сына. Будь благословен, Господь и Владыка. Все это мы говорим при лицем Твоим, очень сильно нуждаясь, Господь, чтобы Ты мог сопутствовать нам в этом развитии, чтобы не было нам потом обидно и стыдно за бесцельно прожитые дни и годы при лицем Твоим. Да будет имя Твое благословенно. Славу Тебе за все возносим. Аминь.